Слава нашему Господу! Бог позволил нам дальше сегодня двигаться по местам Священного Писания, вникать в Слово Божие. И чтобы нам увидеть, с одной стороны, какие мы, чтобы справиться, как хочет Бог, с другой стороны, каков наш Господь, чтобы в тот образ, который имеем в Сыне Его, чтобы в тот образ нам преображаться, это довольно-таки серьезное положение. Почему? Потому что если у человека дальтонизм, он не определяет расцветку, то у него движения будут абсолютно неверные. Он будет попадать в разные проблемы. Это закон. Если у человека нарушение чувства расстояния, у него будут страшные нарушения. Будет страшная беда. И преображение в тот образ бесполезен. Знаете, мне рассказывали, интересно, те, которые учились на изобразительные искусства, то есть рисовали. И был момент, когда пришел преподаватель, и сказал, говорит, пожалуйста, отойдите от ваших мольбертов. Это такие, ну, дощечки, так скажем, там натянута ткань в зависимости от того, что ты рисуешь. Вернее, чем рисуешь, каким видом красок. И говорит, мы быстренько все отошли. Дело в том, что подписывать обычно разрешали только тогда, когда картина окончена. Уйдите и встаньте, говорит, у стенки, чтобы комиссия, которая придет, нелицеприятно сделала оценку. И вот они ходили по залу, там человек 40 или 60 было учеников, вопрос не в этом, и выбрали единственную картину. Что они выбрали? Эта картина передала формы, эта картина передала расцветку, оттенки и живость. То есть, эта картина была реально приближенная к тому, что там как раз на выставке было показано, что нужно было видимое изобразить на картине. Вот интересный вопрос. Обычно христианам говорят, это такой твой Бог? А откуда вы решили, какой мой Бог? Ну, твое поведение, твоя жизнь, твоя внешность показывает, какой твой Бог. Это так тебя Бог научил так поступать, так действовать, так жить? Это тоже картины, правда, нет? Мы неизвестны, но нас узнают. Скажите, кто мы? Кто мы? Какие живые картины пишутся на нашем естестве, отображение? Написана интересная фраза. «И ходил Енох пред Богом», а в подлиннике она еще глубже выглядит. «И водился Енох с Богом, и не стало его». У славян интересное выражение. «С кем поведешься, того наберешься». Они, оказывается, передают истину, безбожники передают истину, которую Бог передал. Интересно то, что раб Авраама, это был интересный муж веры. Но меня удивляет раб Елисея, Гиези, это тоже был очень удивительный муж, очень удивительной веры. Раб Авраама говорит, «Господи, я скажу, напои меня, она ответит, и тебя, и твоих верблюдов. Это та, о которой определил ты». Другой раб говорит, «Странно, мой господин сказал, жив Господь, не возьму даров от Неймана. Жив Господь, я еще и побегу». Почему это происходит? Мы берем следующих рабов, апостолы. Только поймите, что мы рассуждаем и показываем друг для друга примеры не для того, чтобы критиковать, а для того, чтобы подумать. Господи, хочешь, мы, говорит, сейчас огня с неба сведем? А зачем? Ну, как Илья поступил? Мы сейчас тебе скажем, где это написано. И как написано, в каких подробностях, и точно будем поступать на основании Священного Писания. Он говорит, не думаю, что вы будете поступать на основании Священного Писания. Ну, так написано. Нет, это вы так читаете, оно не так написано. Илья поступил не по этим мотивам движимый, там были совершенно другие вещи. Но тебя же не принимают. Тебя не принимают. Он говорит, не знаете, какого вы духа. Как ты хочешь это нам сказать? Что ты хочешь нам сказать? Оказывается, у вас зацепило за вашу жилку. За какую? Видите ли, против вас неверно сказали. Вам не уделили внимания, и вас сразу это вспыхло в кавычках «святая ревность». Но Сын Божий, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь. А потому ваше внутреннее содержание не соответствует содержанию вашего учителя. А я, говорит, говорю вам, довольно для ученика, чтобы он был как его учитель, и рабу, чтобы быть как его господин. Оказывается, можно со Христом быть очень долго, но не знать, какого мы духа. Какого мы духа. Я не знаю, как сегодня у нас пойдет тема, под каким углом. Мы читаем по порядку. Теперь уже мы дошли до 1 Петра, 4 главы. И мы сегодня будем касаться именно этой темы. Какой? Первое послание Петра, 4 глава, 1 и немножко дальше. Здесь написано «Итак». Как всегда, слово «итак» – это итог. Подвести итог, подытожить, посмотреть в конце концов, что же получается. «Итак». Значит, выходит, что какие-то главы Петра, а может быть, с первой по конец третьей, все это подытоживается в одну интересную мысль. Итак, как Христос пострадал за нас плотью? Я думаю, здесь нужно хорошо будет подумать, как Он пострадал. И оттуда некоторые вопросы страданий Господа нашего Иисуса Христа. Один из сильных моментов, когда апостол Павел пишет послание евреев, он говорит так. «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть». Обратно. Мы ослабеваем потому, что мы мыслим не так, как следует. Это представить, что ради меня, ради тебя Господь оставляет небо. Знаете, я так вижу на основании Священного Писания, там исключено, чтобы мы потом грешили. Исключено. Но если мы недооцениваем, как Он страдал и ради меня оставил небо, для всех, и для меня в том числе, и ладно на этом. Вот такое отношение говорит о вопросе моей чистоты и святости, и как я, каждый из нас, храним себя в чистоте и святости. Почему? Потому что, рассматривая жизнь наследия Божьего, приходится неоднократно видеть такие ужасающие и потрясающие факты. Почему? Павел говорит, с ними случилось как образы, а нам написано на оставление, чтобы мы не были. Странно, два человека рядом. Один сохраняется от грехов и беззаконий, другой нет. О, это Бог одного сохранил, а другого попустил. Но послушайте, при чем здесь Бог? При чем здесь Бог? Когда мне пришлось изучать вопрос, что такое получить награду или венец за то, что твой виноград имеет повышенный процент сахара, чем у других, я там обнаружил удивительную вещь. Для тех, кто слышали это рассуждение темы, я еще раз напомню, а для тех, кто впервые уточню. Одно поле, одна земля, одной водой поливается, одним солнцем освещается. И насаждения виноградные одинаковые. У тебя две полосы, у того, у того, у того, у того. Вот у кого-то высокий сахар, у кого-то нормальный, а у кого-то низкий. А почему? Потому что. У этого потому что ряд ответов. Кто-то приложил все старание, вовремя обрезал лишнее, убрал, вовремя опрыскал, вовремя вскопал. Культуру ухаживания винограда я не знаю, но знаю, что там есть условности, необходимости. И кто-то создал такие условия для своего винограда. Лишнее отсыхал, сухое убирал. Там есть пасынки, называются, ростки, которые забирают на себя сок, не дают никакого плода. Убирал, расчищал. Наставлял свой виноградник во время и не во время. Проповедовал ему все здравые истины, от которого другие виноградники уши затыкали и разбегались от своих хозяев. Мы разбираем людей. И потом, дабы, говорит, твой успех для всех был очевиден. Павел говорит Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся постоянно. Не нерадил пребывающим в тебе даровании, чтобы твой успех для всех был очевиден. Успех – это не зарплата, успех – это награда. Успех. Итак, как Христос пострадал за нас плотью? Дальше. То и вы вооружитесь той же мыслью. Интересно, когда Павел пишет о вопросе всеоружия, которое Бог предлагает человеку, то он говорит, для сего примите всеоружие Божие, да? И там есть щит веры. Там есть шлем надежды спасения, контролирующий область мышления. Там есть броня праведности, правда? Там есть обувь готовности проповедовать мир. Но что интересно, что еще в вооружении, вот какая тонкость вооружения. То и вы вооружитесь той же мыслью. Какой? И так как Христос пострадал за нас плотью, за кого Он страдал, Христос? За себя? Нет. За грехи неведения народа, говорит Священное Писание. А как мы можем вооружиться такой же мыслью, чтобы страдать не за свои проделки? Глупый учится на чьих ошибках? На своих. И страдает его плоть для того, чтобы быть наученной. Ну, в конце концов, наверное, чувства навыкам у совершенных должны приучены быть чувства к различению добра и зла. Парадокс. Немалое количество христиан влазит в те же самые грехи еще и поглубже. А мудрый учится на ошибках чужих. Скажите, а как мы понимаем место Писания? Праведник видит беду и укрывается, а неопытные идут и наказываются. Так написано, правда, да? А как это он видит? Кто ему открывает? Дух Святой придет, наставит, научит, будущее возвестит. Это раз. Следующий момент. Овцы мои слушаются голоса моего, за другим не идут. Они идут за мной. Открытое ухо. Открытое ухо тогда, когда мы приходим пред престол Божий и говорим: Господи, я оказалась. Дальше там есть еще один из интересных моментов. Когда мы приходим пред престол Божий на исповедание, покаяние, очищение? Когда нас обстоятельства задавили? Когда у нас безысходность? Когда мы у свиного корыта? Когда к нам стучатся через желудок? Через отсутствие финансов? Через отсутствие здоровья? Когда к нам стучатся через беду в нашей семье, в наших родственниках, когда мы попадаем в такие теснины, или, знаете, добрый хозяин, он обслуживает свой сад, потому что он хозяин этого сада. И хозяину не нужно говорить, что ему в саду делать, правда, нет? Он хозяйским глазом оценивает и хозяйской рукой обрабатывает. У него есть чувство. Чувство. Священное Писание интересно говорит, если мы законные дети, то мы не безразличны нашему отцу. И он нас наказывает, потому что мы ему принадлежим или его дети. А чужие остаются без внимания. Господи, вот когда оно мое родное, когда оно мое родное. А когда мы наемники, где? В своих семьях. Вы никогда не видали наемников в своих семьях? Никогда? А мы не бываем наемниками сами для своих сердец? Никогда? Мы до конца очищаемся или хватит, пойдет, сойдет? Вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Так от чего плоть страдает? Бывает плоть, с конца начнем. Бывает плоть страдает потому, что мы должны были судить сами себя, не судили сами себя, будучи судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром, оттого даже наша плоть страдает, и душе хватает, немало бывает, да и внутреннему человеку, духу, тоже в терзаниях и мучениях. Почему? Потому что мы сами себя не судили. Раньше. Бывает такой момент, когда человек грешит, творит чудеса и начинает расплачиваться, и это расплата, и он начинает от этой расплаты страдать, мучиться и говорит: Бог со мной судится. Ложь. Это Бог не судится. Это ты посеял, теперь пожинаешь. Закон сеяния жатвы – это страшная вещь. За то, что они сеяли ветер, пожнут бурю. Интересно, в тот год, когда Иосифа продали в рабство, зерно принесло по горсти. Это горсть, сколько здесь поместится зерен, надо вложить в колос, тогда можно понять, какого размера был колос, в котором помещалась горсть зерен. Так он одно посадил. Мы зачастую косточку яблока судим, а потом приходит день, когда собираем, кто его знает, какое количество этих плодов. А если мы будем страдать тогда, да, апостол Павел сказал, вот для того, чтобы я не возгордился чрезвычайностью откровений, мне дано нечто такое, жало в плоть. Оно доставляет мне определенную степень страданий. Причина этого, я, говорит, трижды молился. Первая молитва, говорит, мне Бог не ответил, так вытекает. Вторая молитва, мне Бог не ответил, так вытекает. Если бы ответил в первый, второй, навряд ли бы он молился бы в третий. А вот после третьего раза Бог ему так сказал, что он больше перестал молиться. Бог сказал: довольна с тебя благодати моей. Сила моя проявляется в немощи, тебя по-другому не получится, Тебе нужен тормоз, иначе тебя ждет беда. И поэтому лучше пусть сейчас твоя плоть пострадает, чтобы не было потом проблем. Но есть момент, когда апостол Павел говорит, я усмиряю, порабощаю тело мое, я уже даю возможность этой плоти пострадать. Не вот этими тормозами, а я сам это делаю. Я каждый день умираю. Знаем, да, такое местописание? Что ты хочешь сказать, Господи? Где эти страдания? Где они начинаются? Кто на каком вопросе останавливается? Кто как собирается вооружиться той же мыслью? Заново читаем этот стих и дальше. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающие плотью перестают грешить. Оказывается, ей уже не до того. Она не собирается грешить. Перестают грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Я хотел бы заострить наше внимание, что, оказывается, есть еще одно из страданий. Когда мы живем не по плоти, а по духу, мы ущемляем эту плоть, и она страдает от того, что она чего-то не имеет. Интересно то, что Давид говорит, не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою. Оказывается, узда страданий по причине того, какое внутреннее состояние этого животного. Так кто же мы в конце концов, овцы или... Или узда у овец не бывает. Но бывает такое местописание, где говорит, что у овец бывает такой бок, которым нужно потолкаться. И откуда у овец вырастают роги, не знаю, что они могут бодаться. А как это понимать еще одно местописание? Очень печальная картина. Мы сегодня это обширно будем рассматривать, эту тему. Он говорит, едят злачные, остальное ногами что делают? Топчут. Пьют чистые, остальное ногами мутят. Овцы мои должны есть потоптанное и пить возмущенное ногами. Но здесь не придется задуматься. Дело в том, что из-за поведения вот таких овец те в страданиях, да, нет? Если принципиально посмотреть по Священному Писанию, кто топчет, попирает, знаете кто? Сытая душа и мед попирает. Оказывается, когда человек теряет алчность в положительном смысле слова, жажду к воде и алчность, вот блаженные алчущие правды. Вот как только эта потеря происходит, мы не страдаем плотью, мы сегодня это будем видеть. Мы идем по порядку этой темы, потому что мы к этой теме подошли. По порядку мест Священного Писания. Я понимаю, что Слово Божье, оно должно обязательно нас, знаете, брать так в удел, чтобы мы чувствовали, что с нами происходит. Мне неоднократно приходилось слышать такие изречения, и ни одного даже, может быть, человека, вопрос не в этом. Когда, говорит, меня Бог куда посылает, в какие семьи, то передавая то, что хочет Бог там сказать, чтобы они, каждый, привели себя, свою жизнь в порядок, или кто-то один, неважно. Я, говорит, замечаю, что Бог открывает, а вот в этом вопросе посмотри, как ты. Все ли у тебя в порядке? Доволен ли Бог тобою? Кто-то рассказывал, знаете, говорит, когда посланник неба пришел ко мне и задавал многие вопросы, я, говорит, не знал, что, как и кто он. И я отвечал на эти поставленные вопросы, а потом он открылся. Но до того, как открылся, он задал вопрос. А как ты понимаешь это местописание? Вот так. А это местописание? Вот так. А это? А ты как проповедуешь? Ты все проповедуешь? Нет, я не все проповедую. Я не могу, говорит, всего открыть. Я частично открываю, на меня, говорит, такое гнение. Ах ты, говорит, какой. Ты хочешь быть таким святым угодником для людей, я своим языком говорю. Твоя жизнь только, ты до порога, и на этом все. То есть дальше куда ты пойдешь? Дальше. А как ты вот это передаешь? А как ты вот это передаешь? А потом вопрос. А как сам живешь? Как сам поступаешь? Скажите, пожалуйста, как мы сами живем? Как мы сами поступаем? Как? Оттуда есть интересный вопрос. Если не страдаем мы, вооружившись той же мыслью, то из-за нас будут страдать другие. Если вы, говорит, мы судили, как жить так, чтобы наш ближний не падал, не спотыкался, не изнемогал, значит, получается, мы бы усмиряли себя не тогда, когда плоть распояшится, а ей еще и мысль не пришла распоясаться. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Оказывается, похоти человеческие начинают руководить человека, и он, мы сейчас увидим, он не является страдающей плотью, он не вооружился той же мыслью, чтобы страдать плотью. Не вооружился. Следующий момент. Читаем тут же у Петра в первом послании, 3 глава, 18 стих. Довольно-таки интересная фраза, очень-очень глубокая. 1 Петра 3, 18, тут же рядом. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши». Следующий момент. «Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Я начинаю заново читать. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Апостол Павел пишет, интересно, Галатам, я сейчас наизусть, может быть, точно не процитирую, читаю это местописание. 6.1 Галатов. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, умершие для греха, праведные, безгрешные, свободные». Дальше. «Вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». То есть приведите его Господу. Умрите в ваших «я», в ваших мышлениях, в ваших пониманиях. Цель увещевания – любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. Да, нет? Но еще он сказал. Как пишет Галатам Павел то же самое. Петр говорит, вот как Христос пострадал за нас. Дальше, чтобы привести нас. Знаете, есть одно очень печальное состояние, с которым часто приходится сталкиваться. А что именно? Из-за греха кого-то сильного никак не может покаяться кто-то следующий по духовной силе. Или, если это родственная связь, из-за греха отца никак не могут покаяться дети, из-за греха матери не могут покаяться дети, из-за греха мужа не может покаяться жена, из-за греха жены не может покаяться муж. Странная зависимость. Я ее не оправдываю. Но практика жизни показывает, что это зачастую так. И кто-то переступает, говорит, это в порядке вещей, ничего. Но другой не может это сделать. Конечно, Священное Писание показывает интересные факты из Ветхозаветных Писаний, когда в доме Гедеона. Не через Гедеонова отца пришло освящение дома, а через Гедеона пришло просветление мышления у отца, помним? Жертвенник разрушен, дерево срублено, новый жертвенник во имя Господне поставлен, жертва вознесена. Кто сделал Гедеон? Отцу говорят, выведи своего сына, он должен умереть. За что? Он разрушил жертвенник Ваала. Ваал Бог, ну пускай разбирает свои вопросы и претензии к моему сыну. А если нет, то вы будете иметь дело со мной. Ты давно прозрел? Только что. Господи, помоги! А он говорит, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Я сегодня, может быть, не смогу до конца эту тонкость раскрыть для каждого из нас. Мы пока будем двигаться дальше, разбирая большинство мест Священного Писания, чтобы для нас вырисовалась эта картина. Как мы вооружились страдать? Как? И если мне приходится отсюда зачитывать места Священного Писания, это касается не вас, а нас. Всех. Нас. Всех. У кого-то сегодня хорошо получилось, а у кого-то вчера хорошо получилось. И вот этим хвалящийся, каждый хвались Господним. Где Бог показал, где Бог помог. Приди и скажи, а сегодня я получил вот такую оценку. Порадуйтесь со мной, у меня успех. Дальше. Тут же в 4 главе 1 послания Петра здесь очень интересная фраза идет. С 13 по 17 стих читаем. Значит, напоминаю, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. А теперь с 13-го. Но как вы участвуете в Христовых страданиях? А, собственно говоря, что это такое? Христовые страдания. Что это такое? Дальше он говорит, что это такое, это один вопрос. А как вы в нем участвуете, это второй вопрос. Дальше. Но как вы участвуете в Христовых страданиях? Радуйтесь. До явления славы Его возрадуйтесь. Восторжествуете. Дальше. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны. Причина. Ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Эта фраза употребляется, помните, когда пророк и его ученик, как правильно выразить мысль, Илья и Елисей идут, и вот Илья говорит, что ты хочешь? Потому что уже сколько раз говорил, останься здесь, меня Бог посылает дальше. Нет, говорит, я с тобой пойду. Останься здесь, здесь сыны пророков, авторитеты они уважают.
Ну, а тебе надо же с авторитетом познакомиться со своим. Знаешь, это же престижно будет, тебя встречают. Он говорит, нет, я, говорит, иду дальше. И когда уже за Иордан перешли, он говорит, а теперь уже проси, что ты хочешь. Он говорит, дух, который на тебе, на мне, что был вдвойне. Он говорит, ты знаешь, ты очень трудного просишь. Почему? Быть героем принятия – это одно, а исполнителем – это другое. Ученики сказали, мы хотим, не откажи нам, вот один справа, другой слева сядет в царстве твоем. Он говорит, вы не знаете, чего вы просите. Вы можете креститься тем крещением, которым я крещусь, и пить ту чашу? Они говорят, да. Вы знаете, я не думаю, что когда они сказали «да», они понимали, что это такое. Он сказал, будет такой день, что будете, будете. И вот интересно, там такая фраза, и когда они уже расстались, Илья и Елисей, Елисей взял эту милоть, или милоть, как ее произнести, это плащ кожаный, что-то такое, да, свернул и видел, как его учитель бил по воде, и говорит, здесь ли Бог Ильи? Бьет по воде, Иордан расступается, говорит, он самый. А пророки стоят, или сыны пророческие, вернее, так будем говорить правильнее, смотрят и говорят, опочил дух Ильи на Елисея. А тут смотрите, что говорит, если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает. Опочил и продолжает почивать на вас. Скажите, пожалуйста, он всегда почивает? Я расскажу что-то. Только опять не критика, ладно? Так случилось, было открытое братское. Откровенное, кто что хотел, все говорил в форме, какая кому была сподручна. И однажды в одной семье, когда дети играли и шумели, то взрослые возмутились и говорят, что вы делаете, почему вы ругаетесь? А они с такими улыбками или полусерьезными лицами говорят, а мы не ругаемся, мы в членское собрание играем. Ну, если такое было членское, что родители подумали, что они ругаются, то можно представить, какое там было братское. И вот мишенью был некто в глазах остальных провинившийся. И они ему помогали попасть в руки праведников. Пусть обличает меня праведник, это не повредит голове моей, это как елей на голове моей. И вот этого елея лили ему на голову аж до бороды и до краев одежды стекало. А он, опустив голову, сидел. И вот они говорят, говорят, что ты молчишь? Ну, скажи что-нибудь. Он поднимает лицо и говорит, братья, в вас живет Иисус Христос. Покажите Иисуса Христа. И они как по команде все головами, раз и книзу. А почему? Домогаясь справедливости, правды, истины, устройства, созидания, всего что угодно, покажите Христа. Папы, мамы, я тоже отец. Покажите Христа, когда мы воспитываем. Мужья, покажите Христа, когда относитесь с женами. Жены, покажите Христа, когда относитесь с мужьями. И дальше, 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 дальше. Интересно. Он говорит, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начнется суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник, которыми являются членами церкви, где явится? Скажите, страдания. Разве плоть не страдает, когда тебе начинают обличать, выговаривать? Вот здесь все начинает кипеть, доказать правоту. А ты возьми ее и урезонь. Чем? Скажите, у кого получилось это? А у кого нет? Только честно. Головами кивать не надо. Проверяй каждый себя. Каждый себя, в каждую минуту единицы времени. Мы разбираем вопрос, вооружитесь, страдающий плотью перестает грешить.
Следующий момент Священного Писания мы почитаем. А как мы понимаем вот такое место? Римлянам, 8 глава, 17 стих. Мы разбираем вопрос, чтобы нам страдать, как Он, с другой стороны, чтобы страдала плоть наша, тело, чтобы оно не распоясывалось, чтобы нам вооружиться этой мыслью. И интересный вопрос, давайте мы еще раз к нему вернемся, где он говорит: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Наличие греховности, значит, плоть не перестала грешить, значит, мы не вооружились той мыслью. Дальше, чтобы остальное во плоти время жить не уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Если не по воле Божьей живем, значит, по похотям, значит, плоть не перестала грешить. Значит, в помыслах не вооружились мыслью даже, как сохранить себя в этих вопросах. Римлян читаем 8:17. «А если дети, то наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Когда сонаследники Христу? Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться». А как это со Христом можно страдать? Это, наверное, тюрьмы, лагеря, правда, да? Самый простой такой момент. Это, наверное, такой момент, когда взяли за имя Господня, побили, прибили, убили. Ну, наверное, такие, да, методы? Значит, те, которые в лагерях, в тюрьмах не были, они никогда не страдали? Что есть страдание? Дальше читаем место Писания. Первое послание к Коринфянам. Возьмем 12 главу, 26 стих. Ну, вообще, может быть, больше мы прочитаем. Давайте с 19-го, даже с 18-го. 1 Коринфянам 12, 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Ну, вот так он посчитал нужным, значит, так нужно, значит, так правильно, значит, так прекрасно. Ну, здесь говорится о состоятельных членах церкви. Это отдельный же разговор. Потому что есть момент, когда мы члены церкви, а когда есть момент, когда мы больные члены церкви, когда нас нужно лечить, надо обрезать, надо чистить. Это немножко другая сторона, пожалуйста. Мы пока разбираем соотношение членов церкви и здравого тела. «Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: „Ты мне не надобна“, или также голова ногам: „Вы мне не нужны“. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». Дальше. «И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение». Дальше. «И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды». Знаешь, где-то кого-то нужно покрывать, а кто-то вообще в покровительстве таком покрове не нуждается. Я сегодня это не разбираю. Мы просто движемся к вопросу страданий. «Но Бог соразмерил тело». Соразмерил – это гармония, чтобы не было перевеса, чтобы не было калечества. Калечества. Покалеченный, чтобы не был. «Внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Значит, запоминаем: одинаково заботились друг о друге. Дальше. «Посему страдает ли один член?» Остальные говорят: «Туда тебе и дорога». Да? Ты сам это породил, теперь неси. Да? Вот что происходит в церквах. Заново начинаем место Писания. «Дабы не было разделения в теле, все члены одинаково заботились друг о друге». Когда в семье бывает, ну, от последнего ребенка до следующего, последнего, который родится, большой интервал времени, и если родители не успели подготовить более старшенького и родился в семью маленький, то, естественно, все внимание отдается маленькому, а более старший что считает?
Меня разлюбили, меня обошли вниманием, я ненужный, вот он соперник, у меня ревность, я ему, если глаз не достану, то я его с этажа спущу. Практика жизни ни одной семьи, неважно христианской и мирской, показала, что этот маленький, который стал обидчиком, потому что все родительское внимание и более старших братьев и сестер переключилось на малыша, у следующего от конца по возрасту ревность он брал того и выкидывал с этажа, отправлял его в унитаз, чтобы вы знали, я знаю эти факты. Все, что угодно вытворяли, и потом родители говорили, ты еще шкодливый, такой тебе надо лупки дать. Кому дать лупки? Ему или тем, которые не предусмотрели? Здесь написано. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово поразь члены. Скажите, когда вот эти страдания нам, наших ближних, передаются нам, и мы начинаем чувствовать эти страдания, то у нас во внутренности совершенно другое отношение. Мы это понимаем или нет? Может быть, эту тему следовало бы передавать в воскресенье, но мы идем по порядку чтения мест Священного Писания, и потому выпал вторник. Я хочу прочитать из ваших сборников, вы можете открыть 12.51. В этих вот сборниках «Песнь Возрождения», ну, у меня 12.51, и в других я не знаю, какой номер. «Научи нас, Боже, состраданию. Помоги людей нам понимать, чтобы ближних тяжкие страдания, как свои страдания принимать. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. О Господь, наполни душу нежностью, чтоб мы больше людям помогли. Научи целительным сочувствием людям радость в жизни приносить, чтоб своим отзывчивым присутствием мы могли поддержкой быть для них. Помоги людей переживания близко к сердцу Божие принимать, чтобы там, где слышатся рыдания, мы умели искренне рыдать. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. О Господь, наполни душу нежностью, чтобы мы больше людям помогли». Как у нас здесь получается? У меня, у тебя? Давай, каждый провери. Это серьезнейшая вещь. Здесь говорится страдание. Мы говорим о вопросе. Оказывается, если мы нечувствительны к страданиям наших ближних, меня, тебя, всех касается, то у нас ненормальное взаимоотношение со Христом, и у нас грехи распоясались до такой степени, что мы свои права проталкиваем вперед. Он говорит, не лучше ли вам пострадать и остаться обиженными? А вы что делаете? Я разбираю по порядку тему. Я еще раз предупреждаю, наблюдайте, как вы слушаете. Почему? Потому что слышащий да разумеет, почему я это говорю. Чтобы потом не было претензий, что я под кого-то сказал. Если ты чувствуешь, что под тебя кого-то говорил, значит, под твой шатер пошли змеи, и там кудла гадючая у тебя сидит. Потому у тебя такая реакция. Движемся дальше. Страдания. Эти страдания, если рассматривать, они очень необходимы для человека, всевозможно, но мы сегодня их со всех сторон будем рассматривать, и потом подойдем к итогу этого. Книга Даниила, 11 глава, довольно-таки глубокое заявление от самого Бога идет, когда Даниилу было пророческое слово, откровение сказано, и он записывает это. 11 глава Даниила, 34, давайте 33, 34, 35 почитаем. Даниила 11:33 по 35. «И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа». Разумные будут страдать. Зачем это нужно? Что за страдания? С чем они связаны? От чего это происходит? Дело в том, что бывают страдания, как мы с вами заметили, за наши проступки, за нашу вину, а бывают за славу Божию, за чистоту за святость, за то, чтобы ближним нашим передать истины, и за это идут страдания.
Знаете, были такие моменты, когда в той стране на водное крещение отправился народ, и определенные органы были противники, потому что это делалось днем, и нужно было через железнодорожную насыпь переходить туда, к реке или куда, к водной магистрали, озеро или река была, не могу точно сказать. И вот железнодорожное полотно, и там стояли дружинники, милиция стояла, добровольцы, и так вот они чередовались. И вот народ Божий подходит, и надо, чтобы воды Иордана расступились, этот людской поток, нужно выйти на крещение, и те стоят. Во имя Иисуса Христа поднимаемся и пошли по этой насыпи. Ну, а те давай, кому руки скрутят, толкнут. И таким образом вот такое месиво пошло. И в этом месиве народ Божий стал уже не выдерживать. Они держались, держали в себе терпение, держали чистоту, святость, а потом решили вспомнить Моисеевский закон. Зуб за зуб, око за око. И один из братьев, когда увидел, что дело накаляется, уже спровоцировано, скоро будет драка, и наши братья уже не выдерживают, он, знаете, стал бегать по этой передовой линии фронта и кричит: «Братья, братья, любовью их берите, берите их любовью!» И когда это услыхали неприятели водного крещения, они поняли, что этот голос от Бога сейчас успокоит возбужденное неправильное действие этих христиан и будет остановлена провокация драки. А безбожникам нужна драка. То они ему дали такого мира, что он один расплатился за всех. Но зато он сохранил народа Божьего. Страдал. Как вот так вот нам при тихом вене, или как сказать, при тихих погодах, когда за имя Господа так активно не гоняют в этой стране, как вот так вот пострадать за своих, за ближних, чтобы сохранить мир, чистоту, святость? Как? Серьезные вещи. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча, огня, от плена, грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь. И многие присоединяются к ним, но притворно, мы их не разбираем. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последующему времени, ибо есть еще время до срока. Очень довольно-таки доступно, открыто. Страдания, оказывается, очищают, убеляют, приготавливают. Интересно, апостол Павел говорит, пример вот этого страждания, посмотрите, говорит, нам приходилось так. Пример злострадания, пишет один из апостолов, посмотрите, говорит, Иова. Вы знаете, если сегодня говорить об Иове, как об Иове, это один вопрос. Но когда мы читаем Иова, сколько сегодня из нас стали более тверды, непоколебимы, когда мы открываем и находим книгу страданий. И видим, как человек с помощью Бога прошел эти страдания. Мы начинаем в чистоте и святости жить. Мы не позволяем себе согрешить. Мы останавливаем, может быть, своих жен, может быть, своих мужей, у кого какое положение семейное. Как в свое время Иов сказал, неужели, говорит, нам только доброе принимать от Бога, а худого нет? Ты говоришь, как одна из безумных. Зачем ты это делаешь? Не говори так. Если вы там прочитаете, что он говорит, какое отношение у него было для домочадцев, чужой, служанки и слуги, говорит, пренебрегают вообще. Я, говорит, должен слугу умолять, говорить ему, требовать. Моей жене он сказал страшную правду. Дыхание мое опротивило. Это представляете, какой ужас? Подойти и видеть, что твое дыхание твоему ближнему опротивило. И он рисуется, а ты видишь. Ты беспокоишься о чистоте и святости, а твоему ближнему это отвратительно. Это действует, правда? И вот при этом всем надо выдержать. И еще есть у других убедить, сказать, ничего, поднимайся, идем дальше вместе. Следующий момент страданий разбираем. Луки 16 глава, описывается притча о богаче и Лазаре. И там описывается с 19 стиха, мы почитаем по 25, и в 25 есть определенная степень ответа. Луки, 16 глава, с 19. Некоторый человек, я хочу уточнить, язычник или еврей? Как вы думаете?
Еврей. Еврей. Некоторый человек был богат, еврей. Одевался в порфиру и весон. Когда? По праздникам? Не думаю. И каждый день пиршествовал блистательно. Если каждый день пиршествовал, то можно представить, что там было на перу. И если он пиршествовал блистательно каждый день, то можно представить, что он не в рабочей одежде сидел. Значит, была одежда. А уж когда пир был, ой, там что было. Если он пиршествовал каждый день блистательно, то я не думаю, что он на такой телеге ездил, которая скрипела, рассыпалась и развалилась. Там была колесница, и там не упертые упрямые ослы были запряжены, а такие кони. Дальше. И был также некоторый нищий именем Лазарь, тоже еврей, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили, лизали струпья его, и ему не давали, да? Скажите, как это понимать? Столько времени человек находится в этом состоянии, вот такое к нему отношение, и с ним такое отношение. Хорошо, а теперь у него, у этого Лазаря, ни жены здесь не описывается, ни друзей, по несчастью, 10 прокаженных, хоть они друг другу были поддержкой, или 2 прокаженных, или 2 слепых. Он одиночка. Единственное утешение – это псы своими языками утешали его, да? И он в свое время интересную фразу сказал: «Я бы, говорит, вас утешал бы движением губ моих, языком моим, жалкие вы, говорит, утешители мои». А тут вот псы приходили, его лизали. Интересно то, что за эти годы он выдержал, не ожесточился, не огорчился, не возмутился против этого еврея и против Бога, который был отцом для одного и для другого. Один страдал от счастья, а другой страдал от несчастья. Давайте мы подумаем об этом вопросе. Дальше. «И желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова». Об этом говорит 90-й псалом. «Ангелам заповедует на руках понести тебя». Об этом дьявол сказал Иисусу, но упоминая это место Писания. Это вот третий момент, если вы найдете четвертый, скажете. Где бы ангелы понесли бы на руках? Понести на руках? Серьезный вопрос. Носят на руках победителей, правда? Когда бывают триумфальные соревнования, и когда победа была так тяжело даваемая, и вдруг так блестяще выиграл этот поединок, или забег, или что там, какой-то чемпион его называют, его подбрасывают и его несут на руках. На руках быть отнесенным на лоно Авраама – это что-то серьезное. Дальше. Но сейчас хорошо рассуждать, когда его понесли, когда он уже на лоне. А когда вот он на земле? Скажите, а сколько лет это продолжалась история? Там была зима, было лето, была жара, была холод, стужа, да? Естественно, что нагота была. Никому ты не нужен. И зачастую бывает, хуже нету, когда мимо тебя проходит, как мимо столба. Когда ты заходишь, говоришь: «Мир вам!» И никому ни твой мир не нужен, и тебе никакого мира не хотят дать. Да. Когда для отвода глаз протянут руку, по плечу похлопают и пойдут дальше. Не дав, говорит, потребного, скажут: «Иди, грейся и питайся». Зачастую мы не нуждаемся в Америке куском хлеба. Да или нет? А мы нуждаемся каким-то таким словом, только не человеческого губошлепного. Уважение. А помазание. Человек, говорит, будет жив всяким словом, исходящим из уст Божьих. И если мы позволяем Богу в нашей внутренности жить, Он берет в удел наши уста из этого языка, откуда часто выходят огненные раскаленные стрелы, воспаляется круг жизни огонь от преисподней. Меч обоюдо острый, как скажет, так резанет. Не столько унесло оружие жизни, сколько язык. А чем перевязывать? Руками? Кошельками, одеждами, машинами или словом? Господи, как бы это хотелось, чтобы Иисус капал елей. Елей такой, который перевязывает глубокосердечные раны. Ну, конечно, бывает не исключено момент, когда гноящиеся надо обрезать, очистить, омыть, возлить вина, а потом только до елея добираться. Это на своем месте. Но вот тут вот этот вопрос. И вот в таком состоянии, кто его знает, сколько он там прожил. Но дело в том, что если бы он на Бога обижался, на этого еврея, то ойли бы его отнесли. Ну да, нет. Он бы терял проходной в небо бал. Делайте твердым ваше звание избрания, так никогда не приткнетесь, так откроется вам свободный вход. В противном случае вход будет, но тесный, не свободный, а если еще ниже будет проходной бал, кто его знает. Священное Писание мы прочитали, праведник едва спасается. Это серьезная вещь. Дальше. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраама. Умер богач, похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». По-другому звучит так. Ты утешался там, а он страдал там. Теперь он утешается, а ты страдаешь. Оказывается, если бы твоя плоть страдала, она бы не грешила. У тебя в сердце были бы страдания, сострадания к твоим ближним, дальним. Ты, будучи евреем, не позволил бы себе сидеть и есть до тех пор, пока ты не сказал бы своим слугам: «Посмотрите, может, кто-то из братьев наших или сестер не имеют дневного пропитания». Ты бы так сказал. Полная книга Библия, Товия. Оно не боговдохновенная книга, но там интересный факт описывается, который действительно существовал и существует зачастую у народа Израиля. У нас, говорит, был праздничный обед, я сказал моему сыну: «Пойди посмотри, нет ли кого из нашего народа, у кого нету праздника. Приведи его сюда, чтобы он был за трапезой моею, чтобы он вошел в эту радость. Пойди найди». Между прочим, Иисус говорит в притче: «Пойдите по изгородям, по перекресткам дорог, и кого найдете, позовите». Это страждающие, измученные, зачастую из-за своих грехов, беззаконий. Но я хочу, чтобы они разделили трапезу со мною. Я хочу их вести в радость. Правда, там другой момент. И когда они пришли, он пришел, говорит, смотреть, и обнаружил: «Как ты, говорит, умудрился прийти ко мне и в небрачной одежде?» Это называется: «А где бы я ее взял?» «Как где? Там у изгороди ни у кого одежды нет. Ты не должен был зайти сюда, пока мисс бы свою старую не снял и не одел бы новую». Это уже отдельный разговор. Ты, говорит, не в брачной одежде. Но он предлагает, говорит, и там интересная фраза: «Позовите всех, кого найдете, добрых и злых. Я хочу, говорит, чтобы дом мой наполнился возлежащими. Вспомни, ты свое доброе получил в жизни, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». О, если бы ты тогда страдал, если бы ты тогда бы мучился, если бы ты тогда бы переживал, если бы за имя Господне, а тебе бы сказали: «Слушай, да он тебе не чета, он тебе не друг, кого ты себе пригласил, кого ты себе позвал?» И было бы другой вид страдания у этого богача. От него могли бы его соотечественники, такие же богатенькие, отвернуться. Нашел с кем дружиться. Иисус сказал: «Ты когда делаешь пир, зови кого? Больных, немощных, старых, бедных, не могущих тебе воздать. И ты, говорит, будешь блажен в том, что они тебе не могут воздать». Вот это страдание ихнее стало страданием твоим. И это страдание стало настолько твоим, что ты перестаешь грешить, ты не позволяешь плоти распоясываться. И ты не делаешь так, что ты у плоти на поводу ходишь. Скажите, сколько из нас у плоти на поводу ходит? Ну, заявки. Вот надо теперь вот такая одежда, еще вот такая. Но если это удобная, практичная, пожалуйста. Если это изящная, которая начинает подчеркивать достопримечательности разного пола, мужского, женского, то мы уже докатились. Вы знаете, мне пришлось... Я раньше не понимал места Священного Писания. Апостол Павел говорит: когда вы сходитесь на вечерю, это не значит, что это вечеря. Каждый поспешает раньше других вкушать пищу, получается свою. Так что кто-то говорит, упивается, а кто-то голоден. Неужели у вас нету домов? Вытекает вопрос, напрашивается, что в те времена все приносили, что имели, укладывали сообща и делили, кто много, кто мало. Кто собрал много, не имел лишнего, кто собрал мало, не имел недостатка. Помним, да? Вы, говорит, уничижаете неимущих. Знаете, мне пришлось быть в одном из моментов в той страны. Я никогда не думал, что я попаду в такой переплет. Так случилось, что в том городе, где мы жили, чудо произошло такое, что стали строить очень много жилых домов многоэтажных, и потому практически все семьи получали квартиры. И молодожены получали одни за другими, одни за другими. И потому вот такое новоселье в церкви справлялось, что называется, чуть ли не каждый месяц. И вот одни, они довольно-таки состоятельные были, потому что пчелы состоятельные бывают всегда. В определенное время пчелы дают мед, потом прополис, потом пыльцу, а потом еще и яд. Там можно иметь состояние. И там на столе что только не было. И черная икра, и белая, и полосатая. И народа было много, и радости было много, и шума было много, и благословений в адрес получивших было много. А потом мне кто-то звонит так через недельки две и говорит, ты не придешь ко мне? Я говорю, а что, мы же квартиру получили. Я говорю, да, ну я бы хотел, чтобы ты был. Я говорю, хорошо. Только ты знаешь, мы не имеем столько средств, чтобы накрыть такой стол. И чтобы нас потом не судили, мы не можем пригласить всех. А потому мы пригласим некоторых, и всего их будет 8 человек. Ты придешь? Я говорю, да, я приду. Хорошо. И мне так и радостно было за них, и больно. И через некоторое время звонок. Звонит одна бабушка. Знаете, когда я вспоминаю о пожилых сестрах, мне больше хочется назвать их бабушкой. Потому что это что-то нежное, что-то, ну, бабушка. Да, сестра в Господь. Мужа похоронила. Дочка замуж вышла, муж бросил. Бабушка без мужа похоронила, а дочка без мужа бросил. А у дочки двое детей, мальчик и девочка. Это все единственные мужские руки. А возраст их не там. 8, может быть, 10 лет. Ты придешь? Я говорю, обязательно приду. Надо же, искушение. Она назначает тот день, куда меня пригласили во вторую семью. Я говорю, извините, я не могу прийти к вам, потому что вот все получили квартиру, и они уже раньше позвонили, и я дал согласие. Если бы я знал, что я услышу дальше. Это очень было трудно слышать, что она сказала. Это был надрыв ее христианского сердца. Иди, иди! Мы люди бедные. Нам тебе на стол нечего поставить. Они богатые. Иди к ним, ешь. Вы знаете, в свое время, в ветхозаветные времена, описывает Ездра, я драл им седые волосы, бороды и одежды на них. Помните, да? Господи, это называется ущемлять неимущих, это не называется церковь Божия, это не называется страдание народа Божьего. Это не называется, что те пострадали. С учетом этих, те позволили себе, они не захотели пострадать, чтобы ущемить свою плоть. Но извините, там разве похоти были? Каждый живет на широкую ногу, у кого какого она размера. Каждый меряет на свой аршин, у кого какой рост. А он говорит, у вас должны быть чувствования Христовы. Не ваш. Оказывается, когда у нас чувствование Христовы, тогда у нас это чувствительность. Тогда мы страдающие плотью, тогда мы не позволяющие плоти грешить. Тогда вы знаете, что это такое. Есть вещи, о которых говорить не надо. Он говорит, запомни, ты вот тогда позволял себе все. Лазарь страдал. Теперь твоя очередь попробовать это. Страдание. Как Христос пострадал за нас плотью, Он, имея небо, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Он сказал, что блажение давать, нежели принимать, блажение от себя отрывать, чем к себе принимать. Он сказал, что внимание не к себе брать, а другому идти, тому отдать, тому отдать, тому отдать. Внимание любого вида. Это серьезные вещи. Вот он описывает о форме таких страданий, благословенные в Господе. Это второе послание Коринфянам, 11 глава, мы прочитаем с 23 по 32 стих. И если взять все его послания, он говорит, все это делаю я для Евангелия делаю. Делаю потому, что вот интересна такая фраза, существует в истории народа Израиля, когда в Риме убивали христиан, кама грядеш, да, куда идешь? Это времена Тита, амфитеатры, христиане, львы, арены. И там был момент, когда Петр уходил с Рима, и по истории, насколько мне известно, я не могу точно утверждать, потому что есть различные источники истории, когда он далеко уже ушел из Рима, или как правильно сказать, навстречу видит фигура, странно в такое время суток дня, так рано, чтобы идти в Рим, это значит, надо где-то ночевать в поле, а в поле ночевать это не такие условия, там, видать, были очень проблемы большие. И когда он поравнялся, он не ожидал. Ну так, говорят по истории, был Христос. Куда ты идешь, Господи? Петр, я иду за тебя страдать. Апостол Павел говорит, ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток скорбей в плоти его, которое есть тело его. Что ты имеешь в виду? Радуюсь от того, что я, говорит, могу сострадать, сопереживать. Мне некогда позволять моей плоти роскошествовать. Она страдает, потому что ей внимание уделяется посредственное. Только, пожалуйста, чтобы мы не попутали, потому что две крайности он описывает. Попечение о плоти не превращайте в похоти, это одна сторона, а вторая с некоторым небрежением о насыщении плоти. Значит, получается, с некоторым небрежением о попечении плоти. Попечение на своем месте. Но, он пишет здесь, 2 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Христовы служители? В безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. Я остановлюсь пока мест, вспомним место Писания Ветхого Завета и потом идем сюда. Помните, Бог говорит одному из этих пророков, или вернее тот свидетель происходящих событий в духовном мире, и Бог говорит, пусть приблизятся каратели города. И вот они вышли, помним, 7 человек, 6, каждый со своим губительным оружием, и один в одежде как священника, у него на поясе здесь прибор писца, писать, печать, чернила, ну, что раньше, чем пользовались. И там интересная фраза. Бог сказал, пройдите по всему моему народу, по всему городу, начиная от святилища, и поставьте печать на чело тех из народа, кто скорбит о всех вот этих, переживает о всех беззакониях, о грехах. Что это такое, скорбеть, переживать? Что оно такое? И вот, говорит, они вышли и стали проверять. Скорбишь – печать. Не скорбишь – идет дальше. Я не знаю, какую степень скорби там рассматривали. Но когда, говорит, они стали убивать всех, а я один остался, это говорится о том, что в городе никому ни до кого дела не было. Получается, как по мирскому выражению, моя хата с краю, ничего не знаю. А что это за гармония такого тела Христова? Скажите, пожалуйста. Если быть честными, страдания – это не всегда отсутствие денег в кармане или физическое состояние здоровья. Зачастую за вот этими недостачами кроются более серьезные вопросы в глубине и в сердце человека. Я такой, может, неудачный пример скажу для нашего уха, но когда я это видел, я был удивлен. Мне приходилось видеть момент, я частный случай разбираю, я не сказал, что это всегда так бывает. У этой семьи была финансовая недостача. Они зарабатывали, но деньги исчезали. И люди приходили и им давали. И от этого, что им давали, дыра в кармане становилась больше. Потому что начало дыры – ихняя жизнь. Никому не было дела, чтобы вникнуть в глубину проблемы внутри в сердце. Почему? Туда глубоко нужно было залазить. Там нужны были посты, там нужны были молитвы, там нужно было молиться так и ходатайствовать так, чтобы душа захотела раскрыть и раскрыла бы подлинные причины, откуда, что откуда. Вспомни, откуда ты не спал, а не то, до какого состояния ты докатился. И зачастую мы видим, до чего докатился, но не хотим в ту сторону идти помогать, откуда не спал. Это серьезные, серьезнейшие переживания. И Священное Писание предлагает, говорит, лечит рану народа моего легкомысленно, говоря, мир, мира, мира нет. Кто делает небрежно дело Господня, проклят. И кто удерживает меч от пролития крови, под проклятие попадает. Получается, решение проблемы поверхностное, потому что слишком большие переживания. Вы знаете, я однажды не выдержал одного момента. Меня пригласила молодежь, когда я был молодых лет, поехать в один из городков. И вот мы приехали туда, и там мальчик сидел на полу. И, сидя на полу, он перемещался. Я говорю, а что с ним? В школе, говорит, когда дети баловались, играли, через спину друг друга перекатывали, ему выбили позвоночник, или, вернее, позвонок в позвоночнике. И эта область была та, которая парализует верхнюю часть тела. Вернее, нижнюю часть тела. И вот у него нижняя часть тела парализована. И он сидит, за брючки берет руками, руками за брючки берет свои ноги, так вот поднимает, подбрасывает, так вот передвигается. Вы знаете, я выстрадал, пока мы там были на этом встрече попечительстве. Я не выдержал. Я говорю, когда мы отсюда уедем? Я не могу это терпеть. Я не могу это смотреть. А каково матери смотреть? Отцу смотреть? Братьям, сестрам смотреть? Но дело в том, что у этого бывает намного глубже причины. Вот так однажды в одно из собраний приехали братья, было собрание, потом были нужды, молитвы, как это обычно бывает. И выходит сестра, едва-едва за поясницу держится, не знаю, там за палочку опираясь, скорченная, вывернутая. Вышла в серединку и смотрит, помолитесь. Боль и сострадание в данном вопросе поднять молитвенный дух народа в молитве. Может быть, да. А там вопрос. Скажи, с чего это началось? Вон где сострадание, куда? Она возьми и открой пред всем народом. Мы неверующего сына женили. А что у вас общего должно быть с этим? И почему это он у вас должен быть неверующий, когда вы верующие? А где глубина? Дальше. Мы водку покупали, водку варили. Дальше. А местные служители, чтобы быть устройством благословения, послали народ печь пирожки для богини солнца. И Бог обращается к народу и говорит, у вас мало ваших грехов, возьмите еще этот грех. Скажите, где это сострадание? Где это сочувствие? Где это переживание? Отмолиться, как Пилат, руки отмыть, проблема еще хуже, на себя еще взять проблему, и это называется страдание во имя Иисуса Христа? Это называется сочувствие? Это закапывание проблем еще дальше. Ухудшение состояния и церкви, и этой семьи, этой души еще дальше. Господи, помоги так сострадать, так, чтобы вот эти страдания вскрывались, подлинные их причины. И Павел говорит, Христовы служители, в безумии говорю я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночью день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже, в наготе, Но мы можем сказать, мы не имеем такой возможности, таких путешествий. Да, это правда, но зачастую, когда нам необходимо в молитве решить какие-то вопросы наших ближних и дальних, у нас бывают противостояния, у нас бывают такие реки, которые не перейдешь, бывают такие страхи, такое нагнетение, что не знаешь, как делать. Бывает, народ ходит в посты и обрушивается на этого человека такой шквал неприятельских действий, что человек готов бросить это все, лишь бы только оно успокоилось. И как только бросаем такие молитвы, твои посты, правда, начинает все успокаиваться. Знаете почему? Потому что эти посты и молитвы, они шевелили там демонические силы. А мы зачастую не идем. А знаете, почему мы зачастую не идем? Потому что мы боимся мщения. А мщения почему боимся? Потому что знаем, что мы сами нечисты. И потому, когда начинаем становиться в проломе, оно нас начинает бить, и очень сильно. И бьет по больным точкам. Зачастую этими больными точками бывают наши неразвязанные узлы. У нас время сейчас не позволит касаться дальше этой стороны. Может быть, когда-то в другой теме. Движемся дальше. Слишком быстро время бежит. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное сечение людей. Давайте по-другому прочитаем. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное сечение вокруг меня моих детей. Забота о всех церквах, забота о всех детях, о всех домочадцах. Скажите, ну как это получается? Когда решаются вопросы перевязки сердечных ран, операции или что, в домашнем очаге, слишком уже поздно, времени не хватает, рано вставать на работы, мы такие уставшие, школа, занятия и так дальше. Ну, правда? И откладываются, откладываются, откладываются вопросы. А он говорит, прочитай вот это все, каждый к своему состоянию, внутри своей семьи, твоего семейного положения. Не отложи этот вопрос. Давид говорит, я не дам сна моим веждам дремания, пока мест не найду святому место. Я понимаю, что он говорил не о храме. Он говорил о внутренности. Он сказал, даже внутренность моя ночью учит меня. Я просыпаюсь, я все еще с тобою. Это серьезные вещи. Ты спереди, сзади объемлешь меня, руку твою полагаешь. Это серьезнейшие вопросы. Забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Мы коснемся еще одного из моментов. Второе послание Фессалоникийцев, 1 глава. Здесь описывается 4-5 стих, мы прочитаем. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим, и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Оказывается, гонения и скорби, и в этом состоянии вы в терпении. И вы это терпите и переносите. Что такое переносите, я не знаю. Переносить это, взять на себя и эту тяжесть перенести, и перенести ее так, чтобы эта тяжесть не отразилась на кого-то. Как у вас получается? Я не знаю, вы проверяете. Я себя проверяю. Всегда ли у меня получается так мою тяжесть перенести, чтобы моя тяжесть не отразилась на моего ближнего, дальнего? Это серьезные вещи. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Оказывается, как мы страдаем. Тимофею пишет, второе послание Тимофею, 1 глава, 8 стих. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его». А мы не стыдимся тех, которые чисто и свято хотят жить, и которые показывают за истину свой голос, поднимают, и мы видим, как против них восстает народ, и мы делаем вид, что мы ничего не знаем. Послушайте, родители и сын, евреи, история в Палестине. Факт, записанный в Священном Писании. Это человек, рожденный слепым. Вдруг он прозрел. Он потом будет говорить этим старейшинам народа. Рожденный слепым прозреть не может, если Бог не сделает чудо. А мы знаем, что такое чудо могут сделать люди только, если они в прямом тесном общении с Богом. Праведники. А когда вопрос за истину, встать в проломе за истину, подать голос за правду, возвысить голос за имя Христа, задается этот вопрос родителям, родители
політичні євреї. Наш син взрослый, в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам отвечает. По логике вещей, ну, нас же не было, когда он был. Но не та причина, почему вы это делаете. Потому что вы знаете, что было сказано, кто признает и исповедует его, того от синагоги отлучить. Видимо, в той синагоге был большой похоронный инчуринс. И они уже были старенькие, и они хотели, чтобы с почестью их похоронили. Только чтобы мы не критиковали. Мне однажды пришлось быть свидетелем, когда бабушка внучку задала вопрос, ну надо же, вот надо же, мои уши это слыхали. Внучок, ты приедешь ко мне на похороны? Он говорит, нет. Почему? Ну, не хочу. Я не оправдываю, что он правильно сказал. А что люди скажут? А он оказался прямолинейным или языкатым, это вы сами разбираетесь. Он говорит, бабулька, а тебе какая разница, когда тебя похоронят? Буду я или не буду? И бабушке сказать нечего. Бабушка, а тебе правда не все ли равно, когда тебя похоронят? В каком тебе гробу понесут? Какую тебе песнь споют? Вопрос не в том, как хоронят. Мы знаем, как похоронили бедного Лазаря? Земля горшечника там была, помните? Для хоронения странников и неимущих. Общая могила, так. Такой-то, неизвестно какой, похоронен там. Когда? Какая разница? Я думаю, великие речи были на кладбище, когда хоронили этого богача. Блистательно проводили его в блестящее, горящее огнем озеро. Какая разница? Какая разница? Не стыдись. Они не выдержали. А почему не выдержали? Христово поношение почел для себя большим сокровищем Моисей. Он взирал на воздаяние, он видел как бы невидимого, потому был тверд. А этот слепорожденный защитил истину благовествования. А мы знаем, что с ним Бог. А это мы не знаем. Он говорит, вот это, говорит, и удивительно, что вы не знаете. А он мне открыл глаза. Ты, говорит, во грехах родился, нас учишь. И выгнали. Христос, когда услышал, что его выгнали, нашел его. А родителей его не выгнали. Они остались почетными членами синагоги. А когда он сказал, если вы подадите праведнику кружку холодной воды во имя праведника, не тогда, когда никто не видит, а когда нужно публичное признание. Скажите, это так мы вооружились мыслью страдать, да? Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не меня, узника его, Тимофей, хотя ты имел нелицемерную веру, которая обитала в бабке твоей и в матери твоей, она и в тебе. По этой причине у тебя было рукоположение, по этой причине я тебе говорил, вот в этой же главе, чтобы ты возгревал этот дар, который ты получил через возложение рук священства. Тем не менее, предупреждаю тебя, смотри, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым силой Божией. Стихом раньше он пишет, мы как-то разбирали эту тему, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника его, но страдай с благовестием Христовым. Последнее место читаем. Второе послание Тимофея, 3 глава, 12 стих. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». К чему мы с вами приходим? Если подытожить все эти места Писания, хотя они все мы, может быть, и подняли, слишком много их во всем Священном Писании, читаем заново первое послание Петра и, пожалуйста, к молитве. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Как мы сораспялись Христу, чтобы нам ходить в обновленной жизни? Как мы распяли плоть со страстями и похотями? И как этим крестом Христовым для меня и для каждого распят мир и я для мира? Пожалуйста, к молитве.